Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Полгода без доктора Лизы. Как сегодня продолжается ее дело? Римский сотник, который просил Бога за своего раба. Почему Христос исполнил его просьбу и почему так бывает не всегда, когда мы просим? День семьи, любви и верности. Это только праздник так называется, или и в реальной жизни все это тоже может сочетаться. И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Полгода уже прошло с момента крушения самолета, на борту которого были Валерий Михайлович Халилов, артисты ансамбля «Александрова», члены экипажа, конечно, и Елизавета Петровна Глинка, доктор Лиза. Это случилось 25 декабря, и всем ушедшим вечная память. Память о Елизавете Петровне живет в тех людях, которым она помогала, и в тех, кто был рядом с ней, и в тех, кто даже не знал ее лично, но слышал о том, что она делает. А не слышать об этом было невозможно. Она помогала и детям, и старикам, кормила бездомных и вытаскивала больных людей из горячих точек, а потом устраивала их в больнице. Кем она была и чему нас научила? Поговорим об этом с людьми, которые на протяжении многих лет помогали ей. На связи с нами Лана Журкина, которая была помощницей Елизаветы Петровны и которая теперь возглавляет благотворительную организацию «Дом друзей». Добрый вечер, Лана.
Добрый вечер.
Вы могли бы поделиться вашим опытом и работой, и проживанием фактически, которое было вместе с Елизаветой Петровной?
Ой, Алла, знаете, я когда попала впервые в справедливую помощь доктору Лизе, я пришла абсолютно как белый лист в этой области. Я ничего не знала о благотворительной помощи, о паллиативных больных. И, в общем-то, да, получается, что все знания, опыт и умения Елизаветы Петровны, они, наверное, легли на благодатную почву. Елизавета Петровна была уникальным человеком, которая занималась точечной помощью именно в очень сложных случаях, когда действительно уже никто не брался за эту помощь. И она помогала в таких ситуациях, которые казались просто безнадежными. И это заставило поверить в то, что нет неразрешимых ситуаций. И это очень, в принципе, в дальнейшей жизни помогает, спасает. Вот среди всех вот этих вот достоинств, которые были Елизаветы Петровны, и о которых многие говорят, о том, что самопожертвование у нее было на первом плане, доброта, благожелательность, она умела заражать вот этим вот вирусом доброты, доброделания. И ты просто понимал, что все люди, которые вокруг тебя находятся, они, в общем-то, могут получить помощь. И они не безнадежны, даже самые безнадежные.
А сейчас у вас благотворительная организация, которая называется «Дом друзей», которая фактически продолжает это дело. Кому вы помогаете? Расскажите, пожалуйста, об этом.
В принципе, мы помогаем тем людям, которым помогала Елизавета Петровна. Это бездомные, это неизлечимо больные, это люди, которые нуждаются в своих сложных ситуациях, нуждаются, допустим, в консультации специалистов высокого уровня, но которые не могут получить консультацию в глубинке. Это также наши любимые малоимущие, в основном это люди пожилого возраста, попавшие в трудную жизненную ситуацию, живущие либо в хостеле, либо на улице. Это такая вот категория людей, в общем-то, нуждающихся не только в каких-то материальных ресурсах, но и элементарно в участии в добром слове. Мы, кстати, что касается Елизаветы Петровны, она была открыта ко всем больным, а больные всегда у нее были на первом плане. Я, например, вот счастлива, что в какой-то момент Господь меня привел в этот подвальчик на Пятницкую, и что я была с Лизой в разные моменты в ее жизни. И самое главное, что она сама училась, и она учила нас всех. Но у нее были четко расставлены приоритеты. И вот приоритеты всегда были больные. Если даже не было у нас в организации денег, и стояла речь о том, что либо мы покупаем лекарства больным, либо мы платим зарплату, все знали, что будут обеспечены больные. И ни у кого из нас это не шокировало, не обижало. Потому что это было таким чисто человеческим нормальным явлением. Поэтому 25 июня мы и провели поминовение доктора Лизы вместе с подопечными, которым она очень много помогала. То есть те, которые были у нее всегда на первом плане. На Новодевичьем кладбище у нас отец Максим служил замечательную панихиду. А потом наш дом друзей совместно с рестораном «Мясо и рыба» для малоимущих устроил благотворительный обед именно в духе Лизы. Все было вкусно, красиво, душевно. За одним столом сидели подопечные, домашние, бездомные, добровольцы. Звучали стихи, люди рассказывали какие-то свои переживания, свои истории, завязывались новые знакомства, решались вопросы. И это было вот все то, чем она жила, как она это делала. И хочется сохранить этот дух, очень хочется, и мы очень стараемся.
Лана, если кто-то из тех, кто нас сейчас слушает, хочет присоединиться к вам в качестве волонтера или, может быть, материально вас поддерживать, как это можно сделать?
Ну, сейчас в данный момент у нас еще идут чисто такие решения чисто технических вопросов. Но если кому-то нужна помощь или кто-то хочет помочь, можно позвонить по телефону. Всегда ответят. 8-925-865-21-77.
8-925-865-21-77.
Да, все верно.
Спасибо вам, Лана.
Ну, спасибо за то, что вы помните о Лизе. Мы, конечно, тоже будем всегда ее помнить, потому что это одна из тех потерь, в которые не верится, и, наверное, время будет бессильно что-то изменить.
Вы знаете, есть ощущение, что она не ушла.
Да, есть такое ощущение. И мы, когда собираемся, мы очень часто бываем на Новодевичьем кладбище, и мы, когда там собираемся, мы не можем там горевать. Но это не тот был человек. Она была яркая, стремительная, зажигательная. И поэтому, когда собираемся, мы вспоминаем самые лучшие эпизоды из нашей прожитой жизни вместе с ней, рядом с ней, в окружении ее тепла. И поэтому, конечно, она все-таки всегда будет жива.
На связи с нами была Лана Журкина, помощница Елизаветы Петровны Глинки, которая теперь возглавляет благотворительную организацию «Дом друзей». И еще один телефонный звонок Елена Никульникова, которая также помогает «Дому друзей» и которая была практически с первых дней создания организации доктора Лизы «Справедливая помощь» рядом с ней. Елена, здравствуйте.
Добрый вечер.
Чему она вас научила? За что вы ей благодарны?
Елизавета Петровна меня научила, прежде всего, любить людей. Это главное качество, которое не каждый человек обладает. И она научила помогать именно тому, кто в данный момент нуждается в помощи. Она научила, знаете, как различать людей в толпе. И в толпе всегда можно понять. Когда мы вот кормили бездомных на вокзале, к нам подходила толпа из 200 человек. И Елизавета Петровна всегда из 200 человек выбирала человек 5, кто должен был уехать домой, кому нужна медицинская была экстренная медицинская помощь, а кому нужно было просто слово и либо найти помощь, найти родственников. И вот таким вот каким-то качеством она как-то научила, как правильно вычислять человека, который в данный момент нуждается в помощи.
Вы сейчас продолжаете помогать и в благотворительной организации «Дом друзей», и в фонде «Соединение», который поддерживает слепоглухих людей, вы работаете. То есть получается, что у вас вся жизнь теперь связана с этим направлением благотворительности, помощь?
Да, я уже в благотворительности около 10 лет, и, знаете, это как-то так затянуло. Ну, знаете, когда ты помогаешь, да, ежедневно, а главное, чтобы в этот момент человек был счастлив от этой помощи, которую ты ему оказываешь. То есть, когда он тебе говорит «спасибо», ты понимаешь, что это слово «спасибо», оно стоит любых денег, потому что ты помог, ты поддержал. Не то, что он должен тебе быть благодарен, а то, что вот он принял твою помощь, и он пошел дальше. И он в этот момент уже не нуждается.
Елена, я слышала от близких, которые хорошо знали Елизавету Петровну, рассказывают, что она, у нее, конечно, удивительный был характер. То есть, с одной стороны, она занималась вещами такими невероятно сложными, связанными с спасением людей. И на это нужно было достать денег, договориться с врачами. То есть это такая невероятно пробивная работа. А с другой стороны, у нее было какое-то совершенно особое чувство юмора.
И случаи были разные. Вот я помню, в самом начале, когда раздался к нам звонок и сказали то, что молодой человек нуждается в помощи, сидит заперт в доме, не выходит ни с кем на контакт. И помню, мы туда поехали. И вот помню, когда она уходила, она все время говорила, он говорит, если что, я тебе там скину смс-ку, И при этом я понимала то, что ей самой страшно идти одной в эту квартиру. И мы все время говорили, может, мы с вами? Она говорит, нет. Она говорит, вы должны быть здесь, если что. Она говорит, я вам подам сигнал. И вот она все время вот такие вот экстренные случаи как-то шутку. Она говорит, все время говорит, да кому-то там надо, да все будет нормально, не волнуйся, все будет хорошо.
Спасибо. Напомню, на связи с нами была Елена Никульникова, которая практически с первых дней создания организации доктора Лизы «Справедливая помощь» была рядом с Елизаветой Петровной, которая сейчас также помогает благотворительной организации «Дом друзей». «Дом друзей» возник уже после ухода Елизаветы Петровны, и основали его и занимаются им люди, которые близко ее знали. И я напомню еще раз номер телефона «Дома друзей» 8-925-865-2177. 8-925-865-2177. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал. Переходим к другим темам.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия. Нередко этот текст вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из Евангелия от Матфея, из 8 главы, там, где речь идет о сотнике, римском военачальнике, который просил Христа за своего раба. Раб заболел, и сотник сказал: «Христу, я не достоин, чтобы ты вошел в мой дом, но скажи слово, и мой раб выздоровеет». Христос на это отвечает, цитирую: «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры». Он исцеляет раба, причем исцеляет просто словом, на расстоянии. И тут возникает вопрос. Вот сколько сегодня удивительных совершенно людей, глубоко верующих, порой молятся о чем-то здоровье или благополучии, но Господь такие просьбы не всегда исполняет. Почему это так? И почему одним он отвечает, а другим как будто бы не отвечает? Как это все понимать? Попробуем разобраться. И на связи с нами протоиерей Игорь Гагарин, настоятель Иоанна Предтеченского храма села Ивановская Московской области. Добрый вечер, отец Игорь.
Добрый вечер.
Почему это так? Что это за парадокс?
Ну, да, действительно, вот Евангелие как раз заканчивается, которое мы читали. Господь удивился вере этого человека. Удивился, что даже среди его народа не видел он такой веры. Все как-то просили возложить руки до какого-то физического контакта или прийти. А вот тут вот даже не надо твоего физического присутствия, только скажи слово. Вот мне думается, что если человек действительно верит, то, наверное, он готов и к тому, что Господь может и не сказать своего слова. Вот в этом же, кстати, в этой же главе Евангелия, из которой мы читали с вами отрывок, есть чуть-чуть повыше, там, когда к Господу приходит прокаженный. И он говорит: «Если, Господи, если хочешь, можешь меня очистить, если хочешь». Вот это вот такая добавочка небольшая. «Если хочешь», то есть «если есть на то твоя воля». Мы с вами помним, что сам Господь Иисус Христос очень горячо, уж куда было более верующему человеку быть, так горячо в Гефсиманском саду молился ко своему отцу, чтобы тот пронес чашу эту мимо него, но при этом добавлял: «Но не моя, да будет воля, а твоя». Вот думается, что настоящая вера, она с одной стороны, вот ей присуща абсолютная уверенность, что если Господь захочет сказать это слово, то все произойдет. Как молился Иоанн Кронштадтский, он говорил, что: «Господи, тебе легче выполнить, чем мне это сказать и попросить у тебя». Но в то же время и готовность понять то, что не всегда то, о чем мы просим, совпадает с волей Божией. Он действительно, правда, лучше знает для нас. Вот мне думается, что так же и мы, когда обращаемся к Господу, мы знаем, что Он всегда рядом. Всегда я с вами во все дни до скончания века. Все, с момента Его вознесения Он всегда пребывает рядом. Но в то же время, прося Его о чем-то, может быть, моя вера должна не только ограничиться тем уверенностью, что Он обязательно выполнит, но и доверием, доверием к тому, что Он выполнит то, о чем я прошу, если это действительно нужно на самом деле, если это действительно полезно, если это действительно ко спасению того, о ком я прошу. Я думаю, что когда человек молится самой горячей молитвой, искренней, то Господь либо выполняет его просьбу, либо дает ему так или иначе понять, почему он ее не выполняет, и дает силы примириться с тем, что то, о чем он просит, не может быть выполнено.
Отец Игорь, а что бы вы посоветовали людям, которые, может быть, сейчас слушают нас и понимают, ну да, конечно, такая молитва бывает, но у тех людей, у которых уже как-то выстроились с Господом Богом свои очень серьезные и глубокие отношения, и куда уж мне до этого? Мне сейчас не то, что сложно принять какую-то волю Божию обо мне, мне вообще бывает сложно понять, что Он рядом со мной. Вот что бы вы в таких ситуациях посоветовали?
Ну, мне кажется, что то, что я посоветую, может быть, общие места какие-то, но не оставлять молитву, читать Священное Писание. И мне, например, очень сильно помогает, когда я читаю какие-то жизнеописания, даже не обязательно жития древних святых, а вот в какой-то степени, может быть, гораздо даже более близко к сердцу принимает какие-то свидетельства и наших современников, которые в своей жизни действительно имели опыт такой жизни с Богом, в Боге. И ведь на самом деле я думаю, что дело не в том, что Господь вот помогает, как вы сказали, каким-то праведникам или кому-то неправедникам. Я думаю, что помощь Божия, она непропорционально нашей праведности. Я думаю, что когда человек от всего сердца обращается к Богу, то независимо, я простите про такую степень его праведности, там какая там у нас у всех праведность, все мы, чем больше о себе размышляем, тем больше видим свое несоответствие тому, каким мы должны быть. Но вот вера в любовь Божию. И снова повторю, для меня, например, очень важны бывают примеры людей, которые жили с Богом, которые опирались на свою веру в своей жизни. Вот, вы знаете, недавно мы праздновали память Анны Кашинской. И вот кто житие ее читал, это вся ее жизнь, это потеря за потерей. Она потеряла мужа, потеряла сына, который отправили в Золотую Орду. И ведь когда эти люди отправлялись, и муж ее, и сын, и другие близкие, которых она потеряла, ведь она, я думаю, очень-очень горячо молилась о том, чтобы все было благополучно, чтобы они вернулись живыми и здоровыми, а они погибли. И это не пошатнуло ее веру. Это ни в коей мере не изменило ее отношение к Господу. Вот такие примеры меня, честно говоря, вот очень укрепляют самого, когда я читаю о таких людях.
Ну, может быть, из более близких нам современников я бы вспомнила здесь просто первое, что приходит на ум, это владыка Антоний Суржский и его беседы. Вот уж человек, который, знаете как, мы же, в общем, очень сегодня бываем на себе и зациклены, и как-то погружены, и поглощены своими собственными проблемами. И в таком состоянии действительно вот, скорее богооставленность мы чаще чувствуем, чем присутствие Бога в нашей жизни. И мне кажется, что владыка Антоний, он как-то тоже очень тонко может в таких ситуациях помочь. Те тексты, которые он оставил, они удивительные.
Вот вы очень хорошо сказали о зацикленности на себе. Вот есть одна древняя молитва, в которой есть такие слова. «Забывающий себя обретает себя». Когда вы сказали, что наша зацикленность на себе мешает пережить подлинное доверие к Богу, я вот с вами полностью в этом отношении согласен. И снова хочу повторить. «Забывающий себя обретает себя во имя Христа, во имя ближнего». И еще, знаете что, просто вот это Евангелие, когда я читаю про сотника, меня всегда удивляло еще то, что за кого просит этот человек. Вот у нас обычно же как-то мы читаем либо за сына, либо дочь, как дочь Аира, да, вот, или дочь Хананенки, или друзья принесли своего ослабленного друга. А вот тут человек просит за своего раба. Вот римский офицер просит за своего раба. Это уже очень во многом говорит о том, что за душа у этого за человека. Мы знаем все, как вообще, какое отношение к рабам было в Римской империи. Нужно было быть, конечно, необыкновенно добрым и светлым человеком, чтобы так переживать за своего раба, чтобы вот обратиться за помощью к Господу. Человек исполнен, конечно, любви. Человек исполнен необыкновенного смирения. Что, кто такой вообще римский сотник, центурион, это офицер, который командует, ну, пусть, может быть, не самый большой начальник, но все-таки достаточно высокий чин, и находится на оккупированной территории, находится среди народа, который ненавидит римлян, и человек, который проникся таким доверием к тому, что он слышал об Иисусе Христе, что он себя считает недостойным, чтобы он пришел к нему в дом. Вот именно такая вера, она и удивила тоже Господа.
Спасибо вам за комментарий. Напомню, протоиерей Игорь Гагарин, настоятель Иоанна Предтеченского храма села Ивановское Московской области, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
Это наш последний журнал перед каникулами. В следующий раз программа выйдет в эфир в сентябре. И поэтому есть смысл, я думаю, в этом выпуске поговорить о празднике, который ждет нас в следующие выходные. Это День памяти святых Петра и Февронии Муромских. 8 июля он отмечается. Его еще называют Днем семьи, любви и верности. 10 лет уже, как этот праздник, День семьи, любви и верности, широко отмечают, и он действительно стал народным уже. Но вот парадокс. День семьи, любви и верности у нас есть, а всего перечисленного в этом наименовании праздника порой, ну, как-то вот не хватает. Любовь, верность и семья иногда оказываются несовместимыми понятиями. Что с этим делать? Вопрос, конечно, не из легких, но попробуем разобраться. И на связи с нами Виктория Маркелова, психолог-консультант, сотрудник социальной сети «Елица». Добрый вечер, Виктория.
Добрый вечер, Алла.
Что бы вы советовали сделать, может быть, и в этот день, да и во все остальные дни тоже, для того, чтобы, ну, вот этого семейного тепла у нас все-таки было чуть-чуть больше?
Да, мне, с одной стороны, очень нравится этот праздник, но очень важно, чтобы мы не только в этот день об этом задумывались, а вообще вот на целый год нам бы хватало, да, того внимания и тепла, которое мы стараемся в этот день друг другу проявить. Это было бы очень важно. Если мы вот с вами как бы посмотрим праздник, как называется, да, любви и верности, какие-то очень такие важные слова, на которых фундаментально держится семья. Верность, доверие, вера. Если мы обратим внимание на корень слова, то корень слова один, да, вера. И вот мне кажется очень важным сказать, что верность – это такой осознанный выбор. И превращать отношения в рутину, в такую привычку, вот я тебя вот полюбил, как-то раз там выбрал, да, я обещал тебе быть верным, и все. Это может быть не совсем верно, потому что за этим мы как бы теряем изменения какие-то, да, ведь брак, он же такой живой организм, семья – это очень живое, не статичное, оно как растение, за которым мы ухаживаем, мы его поливаем, да, мы там заботимся о нем. Но также наши отношения, они требуют постоянно к себе внимание. И для себя я вот вывела такое правило, да, я каждый день встаю и выбираю быть с этим человеком, быть со своим супругом, да, и смотреть на него не каким-то привычным замыленным взглядом, а каждый раз вот радоваться и удивляться и восхищаться, что этот человек именно мой супруг, видеть лучшее в человеке, обязательно благодарить. Вот, и мы это делаем, да, не только в праздник, а хорошо, чтобы это было каждый день, как вот основа. Каждый день мы выбираем быть верным, выбираем замечать хорошее, выбираем благодарить. И тогда другой человек нам открывается тоже, да, вот так же с той же стороны, он просто попадая в такое состояние, он отвечает тем же самым, я вас уверяю.
Виктория, вы вроде бы какие-то очень правильные и очевидные вещи говорите с одной стороны, а с другой стороны, если мы все такие умные, все это прекрасно понимаем, то почему тогда в жизни не получается всегда жить по тем правилам, о которых вы говорите?
Да, к сожалению, не всегда это получается. Может быть, и не хватает какой-то осознанности и решимости. Да, и, конечно, еще очень важная вещь, которая в браке, вообще в отношениях очень важна, это умение слушать и не молчать, не додумывать что-то за другого человека, всегда разговаривать, задавать вопросы, спрашивать, что происходит, говорить о чувствах, понимаете, как бы не только о том, что кто поел, как одет, вот какие-то бытовые вещи, да, а очень важный такой пласт разговора о чувствах, о состоянии человека, поддержка друг друга, да, и не замалчивать ничего, вот умение говорить друг с другом, пускай даже будет какой-то конфликт, что-то будет, какое-то выяснение отношений, но оно будет, это лучше, чем находиться в молчании в таком, да, и это очень важная вещь. Многие об этом не думают или как-то игнорируют. И еще, что мне кажется очень важным сказать, это границы семьи. Границы, насколько мы вообще в свою семью пускаем кого-то, позволяем кому-то быть в нашей семье. Не жалуемся ли мы на мужа или на жену, маме, папе, подружке или другу. В принципе, это недопустимые вещи, потому что все, что происходит в семье, должно происходить в семье. Если у нас есть какая-то проблема, мы можем ее решать, тогда мы ответственно, осознанно обращаемся за помощью. А не просто на сторону идем пожаловаться для того, чтобы меня поддержали.
Но ситуации бывают разными. Вы сейчас говорите о благополучных семьях, где действительно супруги пребывают в диалоге друг с другом и могут и выяснить какие-то спорные вопросы, что называется, мирно и цивилизованно. А бывают ситуации очень острые.
Да, конечно, нет. Мы не берем с вами сейчас вообще крайние случаи. Тогда мы вообще говорим о том, что обращаться за помощью обязательно, можно и нужно. Но помощь и жалоба — это все-таки разные вещи, обратиться за помощью или пойти пожаловаться.
Согласна.
Если мы обращаемся за помощью, есть какие-то сложные вопросы, и супругам не удается их между собой решить, тогда они могут привлекать, обращаться и к священнику, да, и к психологу, который будет настроен нейтрально, не принимать ничью сторону, да, а как бы вот работать только на семью, да, на сохранение семьи, на прояснение того, что улаживание какого-то конфликта. Но это не жалоба.
Виктория, а можно вас напоследок попросить поделиться личным опытом? Может быть, у вас в семье есть какая-то традиция, которая позволяет вам собираться вместе, может быть, это день какой-то?
Да, у нас есть такая традиция в семье, она есть в нашей малой семье, есть в расширенной семье. Расширенная — это мама, папа, вот имеется в виду и дядя там, и тетя, вот такой вот. Нашей такой малой семьей с мужем и с детьми мы стараемся делать это через день, по чуть-чуть, но, по крайней мере, раз в неделю мы на это выделяем. То есть мы собираемся вместе за столом, и мы говорим о том, что произошло у кого важного за неделю, и именно не с точки зрения событийных, да. Это мы и так знаем каждый день, что случилось. А кто что чувствует, кто что увидел нового, кто чем хочет поделиться, да, то есть это больше об эмоциональном состоянии, больше разговор такой о чувствах, больше о том, что было ли что-то такое, что ты бы от меня хотел, а я тебе не смогла дать, а всегда ли мы слышали друг друга, ну вот какой-то такой разбор полетов. Но тем не менее мы стараемся каждый день спросить просто, как тебе вообще сегодня, с чем, да какое у тебя настроение, что ты чувствуешь, о чем ты думаешь, да, в чем ты нуждаешься, что я могу для тебя сделать. Если у тебя плохое настроение, что я могу сделать, чтобы тебе стало получше, полегче. Вот, и это такое, настолько выработано у нас, это такая уже как традиция. И большой расширенной семьей, ну, тогда мы собираемся на даче, это летние такие чаще всего выезды, но тогда обязательно это все равно разговор по душам. Именно о том, кто как жил в этот год, кому что было интересно, кто что видел, о чем переживал, что новое для себя открыл. Но это такой общий разговор и разбор полетов, кто как себя чувствует. И там могут быть такие вопросы: чувствуешь ли ты себя счастливым? А что делает тебя счастливым? Что тебя наполняет? А что тебя огорчает? Да, что за этот год произошло такого, за что ты очень благодарен Богу? И вот такой вот как-то общий разговор, он так плавно перетекает от одного человека к другому, да, и мы друг другу говорим, как мы важны друг для друга, как это значимо, вот эти наши совместные посиделки, что они наполняют гораздо больше, чем какие-то события, действия, да, там, работы или что-то такое. Вот такой эмоциональный, теплый контакт, когда люди могут быть вместе вот на уровне вот чувств.
Это свидетельствует о высоком уровне доверия между вами.
Да, спасибо, но это вполне достижимо. Надо только захотеть и потихонечку двигаться в этом направлении, начиная с себя. Самой спрашивать. Прежде чем ждать, что у тебя спросят, самой спрашивать и искренне интересоваться другим человеком. И тогда все получится.
Спасибо вам. Напомню, Виктория Маркелова, психолог-консультант, сотрудник социальной сети «Елицы», была с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Дела сердечные.